Перевод. Дважды рожденный Брахман Двиджа обретает жизнь по милости своих родителей, совершивших очистительный обряд Гарбадхана. Есть также другие очистительные обряды, которые должны совершаться на протяжении всей жизни человека, вплоть до его смерти, когда совершается погребальный обряд антиешти-крия. Со временем настоящий брахман утрачивает интерес к материальным занятиям и жертвоприношениям. Однако он сознательно приносит всю деятельность чувств в жертву органам действий, озаренным огнем этого знания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кого привлекает материальная деятельность, остаются в круговороте рождения и смерти. В предыдущем стихе речь шла о правритти марге, или о склонности живых существ оставаться в материальном мире, чтобы снова и снова наслаждаться всевозможными материальными удовольствиями. А в этом стихе объясняется, что человек, обладающий совершенным знанием, доступным брахманам, отвергает путь, ведущий на высшие планеты, и принимает нивритти марг, иными словами, он готовится к возвращению домой в царство Бога. Те же из людей, которые по природе своей являются не брахманами, а атеистами, не имеют представления ни о правритти марге, ни о нивритти марге, они просто хотят любой ценой наслаждаться. В движении сознания Кришны мы учим тому, как отказаться от правритти марга и идти путем нивритти марга, чтобы вернуться домой к Богу. Этот путь непрост. Однако тем, кто серьезно относится к сознанию Кришны и пытается постичь Господа, нетрудно идти этим путем. Человек, обладающий сознанием Кришны, способен понять, что совершать ягью в соответствии с предписаниями карма-канды значит впустую тратить время. Он также понимает, что просто отказавшись от карма-канды и посвятив себя философскому поиску истины, он также не получит реальной пользы. Поэтому в одной из песен Према Бхакти Чандрики Шрила Наротама Дас Тхакура есть такие слова: «Карма канда гьяна канда кевала вишера бханда, амрита балия эбакхая, нана йони сада бхири кадаряя бхакшана кари, тара джанма аддах патияя». О пути карма-канды или гьяна-канды подобны чаше с ядом, и те, кто идет этим путем, обречены. Человеку, соблюдающему предписание карма-канды, суждено снова и снова рождаться и умирать. И точно так же идущий путем гьяна-канды вновь падает в материальный мир. Только те, кто поклоняется Верховной Личности, находятся в безопасном положении. Они возвращаются домой к Богу. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпата рубешча крипа синхупья эвача патитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда харе кришна 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 харе 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 рама харе рама 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 харе харе Намо Вишнупадая Кришна Приштая Будалеши Мати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвишеша Шумнивади Пашчача Деши Тарины Ниши Кадиш Машананта Иксамскара Иксанскрито Двиджа Индриешу Крияя Гьян Гьяна Дипина Джухвати. Дважды рожденный брахман Двиджа обретает жизнь по милости своих родителей, совершивших очистительный обряд Гарбадхану. Есть также другие очистительные обряды, которые должны совершаться на протяжении всей жизни человека, вплоть до его смерти, когда совершается погребальный обряд антиешти-крия. Со временем настоящий брахман утрачивает интерес к материальным занятиям и жертвоприношением. Однако он сознательно приносит всю деятельность чувств в жертву органам действия, озаренным огнем этого знания. Итак, Махараджа Юдхиштхира, Нарада Муни продолжает давать наставления Махараджа Юдхиштхире по поводу очищения жизни, наставления для цивилизованных людей. И здесь два раза в этом стихе упомянуто слово «самскара» их и «самскрита». Мы знаем, древний язык называется «самскрит», «самскрита» буквально означает «совершенно составленный». И другое его значение, как следует из этого пословного перевода, очищающий. Поэтому Прабхупада просил, чтобы мы пели вот эти вот стихи на санскрите, само по себе это действие, хотя оно кажется, что мы слов, может быть, не знаем, не понимаем, а сама природа санскрита очищающая. Поэтому в этом смысл, что просто повторяя эти звуки, даже не всегда понимая их смысл, мы очищаемся. И самскара – это тоже родственное слово в данном случае, которое означает всевозможные церемонии очистительные. По сути дела, интересно, что в санскрите слово «культура» так и называется самскара. Вот, то есть культура – это то, что очищает человека, то есть то, что должно привести его, если не в начале жизни, то хотя бы в конце к Богу. Вот. И в этом смысл, то есть культура не может осквернять, а для того, чтобы она очищала, она должна быть связана с Богом, потому что Бог – это самое чистое живое существо, парам, павитрам, он высший, чистейший. Вот. И поэтому настоящая культура – это то, что соединяет нас с Богом. Все то, что соединяет нас с чем-то другим, вот с точки зрения строгого определения, не является культурой. Это сфера развлечения для чувств, может быть, но она не приближает к Богу. Вот. Поэтому культура – это то, что очищает чувства и то, что приближает нас к Богу. Именно поэтому частью ведического пути Вайдика Марга всегда был этот набор самскар, которые сопровождали человека от пренатального периода, когда родители совершают гарбадхана самскару, зачатие, до посмертного периода, когда человек уже оставил тело, и оставшиеся родственники совершают антиштикрию, то есть кремацию, и там все благоприятные церемонии для того, чтобы это живое существо пошло выше. То есть такое понимание культуры проистекает из знания о том, что душа и тело – это разные абсолютно субстанции, вот, и тело уходит в землю, как говорится в Ишипанишат, Вайранила, Мавритам, Атхидам, Басмантам, Шарирам. Пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть воздух жизни сольется с воздухом Вселенной. Да? То есть это вот дыхание вышло, тело ушло, а что осталось-то, собственно говоря, куда живое существо идет? Вот. И вот именно основанное на понимании, что душа и тело – это разные субстанции, что нужно в первую очередь помогать душе, вот на этом основана ведическая культура, вот этих вот самскар всевозможных. И каждая самскара – это как вот такая прививка, вливание, то есть некая сила, которая позволяет живому существу стать еще на шаг ближе к Богу. Вот. И поэтому даже виваха, свадьба, казалось бы, процесс, который увлекает человека в материальную деятельность, ее тоже называют самскара, вот, потому что она делается таким образом, что живые существа, участвующие в этом процессе, они понимают, что они должны Богу, что это не просто какая-то лицензия на чувственное наслаждение, вот, а это некоторый период жизни, который нужно прожить, используя свое тело, ум и так далее, но не забывая о Боге. Поэтому это называется самскара, то есть тоже очистительный обряд. Вот, то есть вот это вот есть основа, чтобы перевести человека от тенденции к чувственному наслаждению к тенденции к преданному служению. И Прабхупада в комментарии пишет, что в обществе сознания Кришны мы обучаем людей, как, значит, от праврити марга перейти к неврити маргу. Вот потому что праврити или потакание своим тенденциям, привычкам, является естественной склонностью обусловленной души. Вот, и для того, чтобы... Но в нас есть также, мы знаем, другое естество, служение Богу. Но сейчас это естество, духовное естество, оно покрыто вот этим временным материальным естеством. Поэтому вот эта вот система самскар, которая сопровождает человека в течение жизни и ставит своей целью переключить его сознание вот с этой естественной тенденцией праврити, потакания своим чувствам, а к той же естественной, но для чистой души тенденции служению Богу. Вот потому что для обусловленной души естественно наслаждаться в этом материальном мире, а для освобожденной души тоже естественно служить Богу. И мы видим, то естественно, это естественно. Но одно естественно для обусловленного состояния, другое естественно для освобожденного состояния. Вот. И поэтому задача жизни состоит в том, чтобы вот в процессе этой жизни постепенно переключить человека с низшего материального естества на высшее духовное естество. То есть какие-то люди это делают каким-то одномоментным усилием, то есть резко все это он бросает, да, переключается с одного на другое. Тот, кто внутренне готов, получается. Тот, кто внутренне не готов, он пытается, потом опять срывается и так далее. Поэтому система самскар предназначена для того, чтобы процесс происходил естественно, планомерно, без каких-то срывов, то есть чтобы было все органично, натурально. Вот. И здесь сказано, что с течением времени настоящий брахман утрачивает интерес к мирским занятиям и жертвоприношениям. Вот. Однако, противопоставление, да, однако, он сознательно приносит свою деятельность чувств в жертву органам действия, освященным огнем духовного знания. То есть, кажется, немножко сложноватая характеристика, сложноватое описание, но оно очень хорошо напоминает нам примерно подобное же утверждение из Бхагавадгиты 4 главы, где там тоже перечисляются различные виды жертвоприношений, яги. Вот и там, по-моему, стих где-то или 25, 26, 27, где-то в той вот сфере 4 главы, там рассказывается о разных ягьях, то есть яги для брахмачари, для грехаста и так далее, всякие разные. Вот, потому что люди все по-разному обусловлены, они к разному типу деятельности склонны. И вот там то же самое, что, значит, говорилось, что грехаски, что они делают, они вот эти вот объекты чувств, которыми они окружены, значит, приносят жертву на огонь чувств. То есть опять чувства и объекты взаимодействуют. Вот, но в чем разница, в чем смысл-то яги? Смысл яги в том, что яги пронизана знанием. Когда человек просто наслаждает свои чувства без знания, в невежестве, просто потому что у него есть какая-то тяга, да, вот чего-то хочется моим чувствам, да, вот это означает, ну, как животные, то есть у них есть какой-то чувственный импульс, и они идут на поводу этого импульса и делают это все. Но человек отличается от животного, кроме того, что тем, что у него, кроме чувств, которые тоже есть, есть разум. Вот, и поэтому он, по видимости, делает то же самое, но это все пронизано знанием. И вследствие того, что это пронизано знанием, с течением времени у человека развивается дух отречения к этим вещам. Вот, и поэтому внешне он вроде бы поступает точно так же, говорится, что у него уже внутри особой тяги к этим кармическим ритуалам нет. Но он продолжает их делать в духе знания, в духе яги. Вот, и теперь эти вещи уже фактически пронизаны таким духовным иммунитетом. То есть теперь уже вот это вот кармическое мышление на него не действует. Он поступает так, потому что, с одной стороны, это его обязанность, он совершает эти яги. Даже если он сам уже, допустим, этими вещами не интересуется, к нему приходят какие-то другие люди и говорят, соверши там для нас обряд. Это его обязанность, он не может сказать «не буду», потому что это его работа, это его дхарма, он должен это делать. Но он прекрасно понимает, что это как бы все ерунда, однако через это нужно человеку пройти. Это то же самое, как в 5 стихе 18 главы Гиты Кришна говорит, что от жертвоприношений, значит, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. И в комментарии к этому стиху 18.5 Прабхупада пишет, что духовный учитель или саньяси не интересуется семейной жизнью, но ради блага своего ученика молодого он проводит обряд, допустим, виваха самскара, да, чтобы тот прошел всю эту вот школу там и так далее. То есть вот это как раз тот самый пример, что самому человеку этому уже не нужно, но он делает делает это ради блага других живых существ, понимая их уровень, что сейчас вот это вот как бы важный этап в их жизни, и он уже, допустим, пожилой человек, он уже отжил все эти темы, они молодые люди, у них только все это впереди. Вот. Но для того, чтобы когда-то это тоже у них оказалось позади, а не впереди, это все должно быть пронизано знанием. Вот. Поэтому он, по видимости, сохраняет внешнюю ту же самую деятельность, но вследствие того, что у него появилось это вот духовное знание, духовный опыт, он сам очистился, теперь это уже совсем другим настроением пронизано, а внешне это все то же самое. Это абсолютно идентичная ситуация той, что была на Курукшетре. Арджуна сражался, другие сражались. Внешне они делали то же самое. Вот. Но Арджуна это делал как ягью, как подношение Кришне, в то время как другие могли преследовать там какие-то свои корыстные интересы в этой битве. А внешне все выглядело абсолютно идентично. Но по своему внутреннему сознанию это была принципиально разная деятельность. Вот. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите Арджуне: «Тасмат сарвешу калишу мам анусмара юхьяча». Поэтому во все времена всегда «мам анусмара, памятуя обо мне, юхьяча». Действуй, сражайся. Вот. То есть сначала действую предшествует этот вот духовный настрой. «Мам анусмара, сначала помни обо мне, а потом юхьяча, потом действуй внешне». Вот. И это как раз и есть высшая квалификация, когда мы не задним числом вспоминаем, ах да, Кришна, это было для тебя, извини, я забыл тебе, предлагаем задним числом в конце дня, я говорю, все, что я сделал, Кришна, пусть будет посвящено тебе. Вот. Это, как говорится, ну, деятельность не самого высокого класса. А правильно, это когда с самого начала или перед самым началом, памятуя Кришне, мы говорим, все, что я буду делать, это для тебя. Это лучше, чем я то же самое скажу в конце. То есть, по сути дела, конечно, пойдет и то, и другое, вот, но по-настоящему деятельность будет духовной, когда она сначала пронизана памятованием, а потом уже совершается сама деятельность. Задним числом тоже можем закрыть вопрос, но это уже другой, более низкий уровень качества. Вот, поэтому бхакти – это деятельность, именно пронизанная этим пониманием, и поэтому это понимание должно идти сначала, первым номером, а потом уже деятельность. Вот, а когда мы задним числом предлагаем Кришне плод, это тоже неплохо, но это называется карма-арпаном, когда мы просто предлагаем уже готовый плод. И когда мы действуем, мы не помним, что мы делаем для Кришны, а потом говорим, ах да, Кришна, извини, это было для тебя, вот тебе плоды. Вот, то есть это тоже бхакти, но самого начального уровня, не очень зрелого. Вот, а более зрелый уровень – это когда именно сначала идет памятование Кришне, понимание, а потом уже все вот это вот внешняя деятельность. И именно об этом Нарада Муни говорит в этом стихе, что этот брахман, поскольку он живет правильно, вот, то с течением времени вот это вот праврити, то есть тенденция потакать своим чувствам и совершение яги ради этого всего, она естественным образом переходит в неврити. То есть главным элементом, который помогает человеку переключить вот это вот праврити на неврити, выступает духовное знание. Причем здесь в комментарии Прабхупада критикует гьяну, да, как таковую. Вот, но он критикует не Бхагавата гьяну, не божественное, не духовное знание, а он критикует вот эту так называемую сушка гьяну, то есть сухое знание Упанишат. Сушка гьяна, такой термин есть. То есть это знание, почему оно сухое? Потому что это знание, которое не соприкасается с Богом. Бог полон расы. Поэтому Бхагавата гьяна, Шримад Бхагаватам, буквально в третьем стихе сказано, что он сочится расой буквально, потому что он говорит о Кришне, а Кришна это кто такой? Раса Радж или раса Мурти, повелитель расы. Поэтому знание, которое изложено в Шримад Бхагаватам, оно это знание, но это не то знание, которое Прабхупада критикует в этом комментарии, потому что то знание, которое он критикует, это знание, которое впрямую с Кришной не соприкасается, которая просто анализирует материальную природу, просто говорит абстрактно о каком-то там брахмане и так далее. Да? Вот, то есть в ведической литературе и культуре абсолют представлен разными терминами в зависимости от уровня нашего проникновения. Допустим, самые общие вещи о духовной природе, что можем сказать, какими терминами пользуются веды? Атман, брахман. Атман, брахман – это то, что вот есть некое какое-то духовное, абстрактное начало, которое стоит выше материи, и все. Дальше какие термины идут? Ишвара или параматма, да, то есть повелитель или высшая душа. уже чуть-чуть больше конкретики, что это не просто как какой-то вот гомогенный, размазанный брахман, какой-то свет, да, а это некое какое-то личностное начало, которое чем-то там управляет, да, параматма или ишвара. Вот. Еще более высокие термины, которые описывают абсолют, это уже там Вишну, Нараяна, то есть уже конкретно портрет, так сказать, мы можем увидеть, да, и вершиной всего является Кришна. То есть это мы берем из Брахмасамхиты, где Брахма говорит, что низший слой материального существования называется Девидхама, это обитель Дурги, да? Выше идет Махештхама, обитель Господа Шивы, вот. Потом идет Вайкунтха, обитель Вишну, вот. И выше всего находится Галока, то есть так утверждает Брахма Самхита, вот этой вот иерархии мы следуем. Вот. Поэтому можно по-разному говорить о высшем, разными терминами, и чем более человек посвящен в традицию, тем больше конкретики. Вот и поэтому преданные говорят, Кришна сту Бхагаван Сваям, Кришна является высшим, да, проявлением личности Бога. И как Прабхупада говорит, вот этот термин, который раньше меня смущал, верховная личность Бога. Я думал, мне казалось, что какое-то масло масляное. Вот если личность Бога уже есть, которая по умолчанию выше, зачем говорить верховная личность Бога? И потом я понял, что личностей Бога их много. Вишну, различные формы, это все личности Бога. Но верховной личностью Бога является Кришна, который стоит над всеми этими экспансиями Вишну. То есть этот термин тоже требует некоторого прояснения, потому что кажется, что как-то, ну, какая-то громоздкая какая-то конструкция, непонятно что обозначающая. Вот, и по мере того, как мы проникаем глубже во все эти вещи, мы начинаем понимать, почему Прабхупада именно вот так, такой терминологией пользуется, почему именно так он объясняет эти вещи. То есть с самого начала это, может быть, нелегко понять. Вот. Еще один момент важный из этого стиха, это то, что брахманы бывает по рождению, и для того, чтобы считаться брахманом по рождению, для этого нужно, чтобы родители проделали гарбадхана самскару для рождения именно человека, который имеет вот эту вот уже с рождения духовную склонность. Вот. И считается, что в Кали-югу что? Калао шудра самбалам, что в Кали-югу все являются шудрами. Почему? Именно потому, что родители не делают гарбадхану самскару. В массе своей это слишком, им кажется, каким-то, ну, трудоемким процессом, все это долго, там, значит, сама самскара сложная, да, и даже по вайшнавскому варианту, ладно, 50 кругов давай прочитаем. Когда человек уже 50 кругов прочитал, ему уже ничего не хочется. Вот, то есть поэтому люди думают, ну, нет, это сложновато все, да. Вот, поэтому в большинстве случаев в Кали-югу люди не совершают гарбадхану самскару, и поэтому брахмана фактически и нет по рождению. То есть все калао шудры, все шудры. И поэтому брахмана можно как стать уже через более поздние самскары, в частности через панчаратрика дикшу. Вот, то есть как кто там... Джива Гусайи, по-моему, в Сандарпах он приводит этот пример, что подобно тому, как низкий колокольный металл под воздействием ртути может превратиться в золото, точно так же и низкорожденный человек под влиянием дикша самскары, он может превратиться в брахмана. То есть вот эта аналогия. То есть это означает, что если момент рождения пропущен, гарбхадхана самскара не была совершена до рождения, ну, задним числом, хотя бы позже, так сказать, пройдя через эту дикшу самскару, можно превратить человека в брахмана. Это в этом смысл так называемого брахманического посвящения, да, когда человеку даются вот эти вот мантры, брахма гаятри мантры, которые из Ригведы исходят, вот, и панчаратрика мантры, мантры, которые из народа панчаратрики, они вместе соединяются, это у нас называется вторая инициация, после которой считается, что человек вот теперь через эту панчаратрика дикшу становится брахманом, да? Вот, то есть все то, что не сделали за него родители до его рождения, теперь он, как говорится, постфактум уже сам сознательно делает, получив вот эту вот дикшу, вайдика дикшу и панчаратрика дикшу. Вот, и это означает, что духовная энергия, которая приходит к человеку вследствие посвящения, она и обладает той самой трансформирующей силой, которая может менять нашу природу. Вот, то есть у нас есть какая-то определенная обусловленность, какая-то определенная инерция судьбы, то, что мы принесли с собой из прошлого. Вот, но вещи поправимы именно благодаря тому, что происходит вот эта вот самскара. И в 10-й песне Бхагавата, когда говорится о 10 источниках гуны благости, при помощи которых человек как-то может расти, одним из них является так называемое это вот второе рождение, что если человек родился, сказать, не в лучшем виде, чисто с физической точки зрения, родители его этот момент упустили, то дикша самскара является вторым рождением, то есть он становится двиджей, то есть дважды рожденным, благодаря тому, что вот он встречает духовного отца, духовного учителя, личность, которая, обладая духовной силой, чистотой, является проводником. Проводником вот этой вот силы парампары, этой духовной энергии, и происходит преображение человека. Это происходит не мгновенно, вот, но это происходит вследствие того, что человек начинает применять вот это духовное знание на практике, получив духовное знание, дивья гьяну, вот, он постепенно избавляется от тенденции грешить, и вот так он становится брахманом. Вот такая вот технология дается. Вот, поэтому мы видим, что в целом ведическая культура построена на принципе вот этого постепенного очищения. Вот. А что касается вот этого момента, где Прабхупада говорит, что в ИСККОН мы учим людей отказываться от праврити марга в пользу неврити марга, то здесь можно учить по-разному. То есть можно учить личным примером, то есть когда мы имеем перед глазами чистого преданного, то сам его образ жизни, все, что он делает, все, как он говорит, оно является вдохновляющим фактором. То есть принцип вдохновения. Вот, когда этого принципа вдохновения по каким-то причинам нет, все, что остается, это толкать человека в спину физически. Давайте, предайся, ты должен, и так далее. То есть первый принцип – это вдохновение, когда мы имеем вдохновляющий пример перед собой, и мы сами к нему тянемся естественным образом. Да? Вот, если этого нет, тогда остается административно палками, так сказать, загонять всех в сферу чистого преданного служения, вот, ругая все нечистое, ругая все там косвенно и так далее. Вот, а степень эффективности второго – весьма сомнительно, вот, но тем не менее за неимением лучшего иногда люди поступают только так, а как еще? Да? Вот, поэтому, допустим, Шрила Прабхупада, он как раз использовал принцип вдохновения, будучи сам чистым преданным, и преданные имели перед глазами этот пример, они сами тянулись к нему. Да? Вот, если такого потенциала чистоты нет, ну, остаются другие методики с разной степенью эффективности. Вот. Но самый главный элемент – это вот, то, что должны происходить изменения. То есть, если с духовной природой живое существо соприкасается, то есть принцип самскары действует в процессе деятельности, мы очищаемся, то тогда вот этот переход от тенденции праврити к неврити, он происходит естественным образом. Вот, то есть, опять же, я сказал, что есть люди, которые вот так вот как-то одномоментно решают все бросить и предаться. Если у них есть внутренняя квалификация к этому, у них это получается. Если этого нет, тогда это происходит в каком-то более постепенном режиме, через систему ашрама, допустим, они постепенно изживают свои привязанности, обретая духовное знание, понимают тщетность материальной жизни. И вот таким образом их вектор сознания, направление сознания постепенно меняется с тенденцией праврити в сферу неврити. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос.
Скажите, как примирить гунакам, которая рождается уже личность кшатрия?
Говорите медленнее, мы никуда не спешим.
Как примирить гунакам, когда либо рождается, либо действительно страсти невежества, либо благости и смешанные, скажем, между собой, там, кшатрия, кшатрия, шудры, брахман, и с дикша самскарой, когда дается вот это целое посвящение, но при этом гунакам уже у человека не может поменяться, или она меняется?
Гуна-карма человека не меняется, но под влиянием духовной энергии она становится более, так сказать, пластичной, более подверженной уже трансформации. Вот это то же самое, что, допустим, льдина есть, она имеет определенную форму. Если мне направить солнечный луч, вот, то не быстро, но постепенно начнет таять. Да? Вот, то есть она превращается опять в воду. Да? Вот это вот все. Но точно так же наше материальное сознание, обусловленное то, что мы называем нашей гуна-кармой, вот, она не меняется мгновенно. Но оно становится, как бы, вот если какие-то вот, ну, не знаю, конструкции с какими-то острыми углами, да, посместить ее в огонь, начнет она как бы более такие мягкие очертания приобретать, все эти острые углы начнут закругляться и так далее, и постепенно-постепенно форма преобразуется. Как в огне, допустим, металл трансформируется, какая-то форма, и кузнец уже там может выковать из этого куска железа там что-то новое, да, какую-то другую форму придать. Вот. Но для того, чтобы эта новая форма появилась, нужно два элемента: тепло, жар огня и вот это вот трансформирующее воздействие, удары там, молота какого-то. Если вы просто будете молотом колотить по холодному железу, трансформация не произойдет. Вот. Поэтому два момента должно быть, вот именно нагревание и трансформация. То есть наставление — это как вот молот, который говорит: так, так, так делай, так не делай, да. Вот, но кроме вот этих вот, а есть же люди, на которых это, ну, никак не действует, понимаете? Им, как говорится, хоть как там хоть кол на голове тиши, да. Вот почему? Потому что вот этого контакта с духовной энергией не возникает. То есть внутренней трансформации, внутреннего вот этого разогрева огня, его нет. Вот, поэтому здесь вот это вот присутствие духовной энергии, которая проявляется в процессе служения, это то, что готовит нас, а наставление — это то, что формует нас. Вот, поэтому гуна-карма человека, она имеет определенную конфигурацию, это то, что и определяет, собственно говоря, типаж, да, характер человека, там, его манеру поведения, вся вот эта вот гуна-карма. Вот, и по большому счету эту гуна-карму ее нужно дожить. Дожить — это то, о чем Брахма говорит в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Таттену компамцу самих шамана, Абуджана Критатма, там, как там, господи, Абуджана Критам Випакам, да, то есть то, что джива сама Атма Крита, то есть создала, да, вот это все надо, Бунжана надо есть. Вот, поэтому есть вещи неизменные в нашей карме, которые просто нужно дотерпеть, дожить. Вот, но сознание внутреннее, сознание трансформируется, то есть сама вот эта внешняя оболочка кармы, она с трудом меняется. Вот, а внутреннее сознание, то есть как мы к этому относимся и так далее, оно может быстрее меняться, потому что оно обладает более тонкой, изменчивой природой, нежели вот это вот внешнее. Такая жесткая форма.
Если человек в состоянии макшатри или там ващи, он остается как бы в теле.
Ему не нужно кшатрию, брахманом становиться, ему нужно просто преданным стать. Вот и все. Потому что преданный — это душа. И теперь это будет преданный кшатри, преданный брахман, преданный шудр. То есть ему варну менять не надо. Гунакарма — это варна. Брахманом становится по культуре, то есть по своей внутренней культуре. При этом его специальность может не меняться. Допустим, человек занимается бизнесом каким-то, он вайши, да, у него такая природа. Он может получить второе посвящение, и он может стать брахманом по своей культуре. Теперь он не просто ведет бизнес, а он еще утром дома у себя там пуджу проводит, там мантры читает и так далее. То есть он по своей внутренней культуре стал брахманом, а по внешней деятельности он как был бизнесменом, так и остался. Потому что если все станут брахманами, общество станет вообще полностью нефункциональным, абсолютно нефункциональным. Никто ничего не будет делать, все будут мантры читать только и так далее. Вот, поэтому брахманического общества его быть не может вообще в принципе. может быть брахманическое сообщество внутри целого общества. Вот, поэтому брахманы, кшатрии, вайши и шудры, вот, то есть они все абсолютно необходимы, абсолютно все необходимы. Вот, но должно измениться их сознание, понимаете? Вот, если бы вследствие духовной деятельности все превращались в брахманов, это была бы катастрофа полнейшая. То есть общество полностью перестало бы быть функциональным. Кто бы построил этот храм? Брахманы, что ли? Да, они белоручки, они вообще там не знают, как в руках мастеров держать молоток, понимаете? Вот, поэтому брахманическое общество – это полный нонсенс вообще. Только брахманическое сообщество, то есть какая-то группа людей в рамках более широкого общества. Брахманы сами по себе, это только если они жители, не знаю, Сатья-юги, которые обладают всеми сиддхами, они выживут. А так брахман – это человек, который стоит с протянутой рукой, понимаете? Который пожертвования собирает. Теперь представьте себе общество брахманов. Все друг у друга что-то просят, да? На какой-нибудь вайшнавский фестиваль приезжаешь, все ходят с протянутой рукой. Мы собираем пожертвования, такой-то проект, а мы тоже. И вот все что-то насобирают, понимаете? А людей дающих раз, два, три, а все остальные собирающие, понимаете? Вот. Поэтому брахманическое общество, в кавычках, это миф, понимаете? Вот. Не бывает брахманического общества. Бывает общество с брахманическими ценностями, это вообще другое. Но при этом функционал у людей сохраняется. Шудры, шудры, вайши, вайши, кшатри, вайши. Только вместе они работают. Иначе брахманы — это просто вот говорящая голова, да? Без рук, без ног там и так далее. И что эта голова наговорит? Люди говорят, сколько же можно говорить, делать-то когда? А делать кто будет? Делают-то другие люди, понимаете? Да.
Похоже на ключевой вопрос вообще. Например, Друпада с Драначарьей, когда они были брамачари, то есть они вместе там проводили время, Кришна с Судамой. Вот для брамачари, ванапрастх и саньяси не существует ашрама. Они просто брамачари, ну, как бы ванапрастх или саньяси.
Как не существует ашрама? Мы же назвали ашрама брамачари и ванапрастх.
Варна.
Как это не существует?
Они, то есть, не, ну, они...
Варна — это соединение гуна-кармы. Куда гуна-карма делась-то?
Пока...
Некоторые экстремалы говорят, что у женщин варны нет. Слышали такое утверждение? Так а варна — это соединение гуны и кармы. То есть на женщин ни гуна, ни карма не действует, да? Это вы хотите сказать?
Не, не в этом ключе вопрос.
Так давайте разбираться.
Человек становится браманом через панчратри кадикшу, да? А смарта-браманы, ну, вот эту систему особо-то не принимают, что человек становится браманом.
Да, они настаивают на важности рождения в брахманической силе.
Вот как для брамачари, например, брамачари у нас могут получить брахманическое посвящение, или матажи незамужние. Является ли брахманическое подтверждение?
Любой может получить посвящение, если он духовно квалифицирован, независимо от того, какого он пола и в каком он ашраме находится. Вот, то есть духовная квалификация имеет значение.
Является ли брахманическое посвящение утверждением личности к определенной варне и ашраме? Или гаудия вайшнав — это просто акт признания духовной зрелости?
К варне это никакого отношения не имеет. Вот, это имеет отношение именно к этой самой духовной зрелости. Вот, и поэтому я говорю, я знаю, допустим, людей, которые имеют брахманическое посвящение, они двиджи, но при этом они вайши или кшатри, потому что в ведическом обществе брахманы, кшатри и вайши, вот эти вот три варны, они были двиджа. Двиджа означает, что они проходили через второе рождение, через посвящение в гаятри. Шудры не получали. Вот, то есть в этом было как бы, ну, можно сказать, революционное решение Шрилы Прабхупады. Вот. А вайши, кшатри и брахманы, эти три категории, они все относятся к двиджа, дважды рожденные. То есть они получали посвящение в гаятри.
То есть это не брахман как бы в строгом смарта-брахманическом таком вот этом...
Смарта-брахманические утверждения, их можно вообще игнорировать, потому что это их личная какая-то субкультура, они в какой-то момент времени присвоили себе, то есть их просто взяли себе фамилию Госвами. То есть когда-то кто-то там из их предков, там, может быть, там был Госвами, да, а они этот титул приняли. Я помню, смешной был случай, в Удупе, когда-то я был там, и меня попросили прочитать лекцию, там рядом с Удупи, такой студенческий городок, Манипал, вот, в Карнатаке, в юго-западной Индии. Вот, и ну, там студенты местного какого-то института, какой-то там технологический, значит, они, вот, ну, преданные, небольшая группа там была, значит, я читал там лекцию, презентацию показывал. Вот, и один, значит, из них так серьезно заинтересовался. Вот, и он мне даже написал какое-то письмо, а я сначала, когда это письмо прочитал, мне оно как бы так пришло отдельно, там подпись такая была, Картикея Госвами. Я думаю, кто такой Картикея Госвами? Это вроде ни с каким там саньяси не взаимодействовал. Потом он приезжает, он говорит, вот я вам писал письмо. Я говорю, это ты, что ли, Картикея Госвами? Такой лохматый студент. Вот. Я говорю, да, это я, говорит, Картикея Госвами. Ну, фамилия такая. То есть он родом из Матхуры, значит, из вот этой смарто-брахманической семьи. Все, его зовут Картикея Госвами. Вот. Просто вот родился он в такой семье, где фамилия ему Госвами досталась. Понимаете? Вот. При этом он явно, что не Госвами, судя там, по его виду там, и так далее. Ну, такой начинающий совсем бредный. Но при этом уже по умолчанию он Госвами, понимаете? Вот он, так сказать, отпрыск или потомок вот этой вот семьи кастовых Госвами. Вот, поэтому мы вот эту вот субкультуру смартовых Госвами, мы ее вообще серьезно не рассматриваем, потому что это настолько локальное и незначительное явление, что его принимать во внимание вообще смысла нет, понимаете? Вот, и сколько там этих Госвами кастовых, раз, два, три, и обчелся, понимаете? Вот, поэтому мы принимаем во внимание только истинные определения понятий, как они, вот как их Сиддханта объясняет, что такое, кто такой Госвами, или что такое дикша, посвящение, что значит эта вот трансформация человека. Пожалуйста.
Вопрос такой, как подготовить ум при переходе от праврити к неврити, дабы минимизировать его возмущение, либо все-таки, как говорил Шрила Прабхупада, придется побивать свой ум палочкой.
Побивать свой ум палочкой совсем не значит его убить. Бить и убить – это немного разные вещи. Вот, то есть бить с воспитательной целью. Вот, но поскольку ум, что он делает, он же связан с чувствами, да? Поэтому ум постоянно медитирует на чувственное наслаждение. Это его основное занятие. Да? Санкалпа, он принимает какие-то вещи, которые приятные для чувств, а все, что для чувств неприятно, это все, значит, викалпа, да, он отбрасывает все эти вещи. И поэтому идеи, связанные с каким-то там отречением и так далее, все, они умом воспринимаются очень скептически. Да? То есть уму не нравится вот это вот неврити, ему нравится праврити, потому что он принимает, да, все эти вещи. Но, к счастью, кроме ума есть разум, который может мыслить перспективно. Вот, и поэтому разум мы обретаем духовное знание, которое влияет не на ум, но влияет на разум. Понимаете? Когда мы повторяем мантру, мы влияем на ум. Чета дарпана марджана, мы очищаем зеркало ума. Когда мы занимаемся поклонением божествам, мы очищаем чувства. Когда мы слушаем эту вот гьяна-ягью, то есть совершаем ягью в виде обретения трансцендентного знания, мы воздействуем на разум. Итак, мы видим, мантра действует на ум, служение действует на чувства, духовное знание действует на разум. Когда вот так вот все три структуры заняты, тогда ум оказывается зажатым между чувствами и разумом. Вот. И уже, так сказать, вот эти вот бунтарские способности, они немножко начинают уменьшаться, потому что, с одной стороны, мы очищаем чувства через панчаратрику, с другой стороны, мы очищаем разум через духовное знание. Вот. И голос ума, он уже не такой сильный, понимаете? Вот. Поэтому, очищая чувства и задействуя духовный разум, мы с двух сторон влияем на ум. Вот наш процесс.
Харе Кришна, мое почтение. Подскажите, пожалуйста, вот для обретения любви к Богу мы говорили о самскарах, о инициации. Насколько важна вообще инициация? И про вторую инициацию тоже говорили. Насколько она важна для того, чтобы обрести любовь к Богу?
Вторая инициация и есть инициация. Первая инициация в строгом смысле слова не является инициацией. В строгом смысле слова. Вот. Первая инициация называется намадан, когда человеку дают духовное имя, то есть попытка изменить его идентификацию для того, чтобы он чувствовал себя принятым в обществе вайшнавов. Вот. И гуру дает благословение на воспевание святого имени. Вот. Поэтому первая инициация это, как бы так сказать, некий шанс, что ли, ученику и возможность посмотреть, насколько он серьезен. Понимаете? Вот. Ну и, конечно, так сказать, святое имя само по себе, оно настолько могущественно, что оно очищает человека независимо, инициация есть, инициации нет. Если бы воспевание святого имени зависело бы от инициации, зачем бы мы просили людей повторять мантру до инициации? Святое имя, оно всегда могущественно. Но первое посвящение, что оно дает некое благословение. Некое благословение, то есть учитель соглашается принять ученика, и вот этим вот актом принятия он вдохновляет, то есть когда нас куда-то приняли, мы чувствуем себя вдохновленными, то есть я чего-то стою, меня куда-то приняли, да? И вот это вот само по себе является вдохновляющим фактором, благословение учителя, общее принятие его в социум преданных, вот, наречение его именем, ему дали теперь новое имя, он чувствует себя уже частью духовной семьи, это, а теперь дальше смотрим, что он будет делать. Да? Если он становится серьезным, вот, тогда приходит настоящая дикша. Прабхупада говорит, ну, второе посвящение, это и есть настоящая дикша. Вот, и теперь, когда ему дают гаятри, брахма гаятри, это связь с ведическим путем, вайдика маргом, панчаратрика мантры, это то, что дает нам связь с путем панчаратрика марг, это вовлекает человека уже в непосредственный процесс служения божества. Почему считается, что, допустим, новичок с первой инициацией, вот он божествам служить не может, он просто вот ищет убежище в святом имени. Да? Вот. Но когда он получает панчаратрика дикшу, он дальше очищается через гаятри, и теперь он получает доступ к божествам. Это уже более, так сказать, ну, сложное само по себе. Деятельность, да, которая требует большей благости, большей внутренней культуры и так далее. Вот. И его продвижение продолжается дальше. Вот. Поэтому есть много разных утверждений. Есть лекция Бану с вами 2018 года. Это сложности понимания дикши в Искон. Я ее переводил. Вот. И вот там эти все вещи он говорит, что он там приводит массу разных цитат Шилы Прабхупады, где он говорит, что когда его Брахмананда с вами, один из его первых учеников, спросил Шрила Прабхупада, вот мы распространяем книги в больших количествах, много людей привлекаются, но вот вы один, у нас тогда был один духовный учитель, и когда вы уйдете, как же люди будут получать посвящение? Прабхупада ответил, они получат посвящение, читая мои книги. То есть есть вот такие вот утверждения Прабхупады, которые немного как бы революционно для нас звучат, но они есть. Все, это уже часть истории, их, как говорится, из песни слова не выкинешь. Да? И, вот, и поэтому есть утверждение Прабхупады, где он говорит, что инициация это просто формальность. И он говорит, допустим, что я принял, он говорит, главное это принятие учителя в сердце. Есть такие утверждения. Главное это принятие учителя в сердце. Он говорит, я принял своего учителя в сердце при первой нашей встрече в 22-м году, а инициацию получил в 33-м году, 11 лет спустя. И он часто говорит, что просто вот эта вот как бы сама церемония, говорит, это формальность. Если вы не приняли учителя в сердце, то просто пройдя какую-то формальную церемонию, вы мало что получите. Но если вы приняли его в сердце, тогда вот эта вот церемония, она добавит. Она добавит своего блага, понимаете? Вот. То есть есть много разных очень утверждений, достаточно противоречивых на эту тему. Вот. И проблема состоит в том, что мы хотим все упростить и какой-то такой упрощенной однозначности. Вы мне однозначно скажите, это надо или не надо, вот что это такое? Это сложное комплексное понятие, понимаете? Вот. Которое, более того, меняется, как бы, и по меньшей мере его внешняя форма, она меняется. Вот, то есть, если почитать Брихат Бхагаватамри, то там как это путешествие этого Гопа Кумара по вселенной. Вот, один из его учителей в процессе его скитания, он вообще там откуда-то из воздуха материализовался, дал ему какую-то мантру и исчез. И он больше никогда его вообще не видел. Да? И вот просто там, повторяя эту мантру, он достиг какого-то определенного уровня. Да? В других местах говорится, что дикша без шикши бесполезна. Вот, что нужно, чтобы эта вот полученная дикша, она подпитывалась шикшей и так далее. То есть масса всяких разных утверждений на эту тему существует, которые могут показаться достаточно противоречивыми. Вот. Но если мы глубоко изучаем все эти вещи, то в конце концов мы поймем, что противоречий нет, просто есть разные обстоятельства, вот и все, в которых эти утверждения были сказаны разным людям там, и так далее.
То есть, чтобы обрести любовь к Богу, это инициация не обязательно или обязательно?
Что вы инициацией называете?
Принятие духовного учителя.
В каком смысле?
В сердце.
В сердце. Если в сердце, то этого достаточно.
Этого достаточно.
Но если вы следуете, не просто что-то приняли, а следуете. Ведь принять учителя, это что такое значит? То есть вы какой-то себе на груди выкололи его портрет, в этом смысле приняли? Или приняли его наставление? Принять учителя означает принять его наставление. Понимаете? Потому что есть люди, которые формально приняли учителя, прошли обряд, все и так далее, но они не следуют его наставлениям. И возникает вопрос, они инициированы или нет? Вот в этом вся сложность, понимаете? Что мы хотим все упростить. Я прошел инициацию, все, я был Мишей, теперь я Махавишну, да? Все, я прошел инициацию. Но если я при этом не следую наставлениям духовного учителя, то я инициирован или нет? Потому что инициация означает, что я внутри принял не просто учителя как какую-то личность, а принял его с наставлениями, которые должны изменить мое сердце. Вот что такое инициация, понимаете? И вот эта инициация, она неформальная. Мы же, так сказать, как люди с достаточно таким поверхностным сознанием, склонны упростить этот процесс и свести его просто к внешней инициации. Какой-нибудь там бабушка, дедушка, ой, я скоро умру, мне инициация нужна. Инициация не зависит от того, бабушка ты или девушка, дедушка, умрешь ты завтра или послезавтра. Зависит от того, насколько мы приняли духовное знание, понимаете? Но в социальном сознании, в поверхностном сознании люди все хотят упростить, просто свести к церемонии. Я знаю кучу людей, которые прошли инициацию и не одну, и где они теперь, я не знаю, где они. Я сомневаюсь, что они в духовный мир ушли. Где-то они в другую сферу ушли, понимаете? Вот. И получается, что тогда, инициация не действует, что ли? Просто они не приняли по-настоящему учителя. Они его внешне приняли, потому что их внешне понукали. Давай, давай, иди, получай инициацию, все должны получить инициацию. Его подталкивали, он это сделал. Но внутри процесс не состоялся. Он не принял его наставление как вот основополагающее для своей жизни, понимаете? И поэтому мы имеем вот такие вот странные ситуации. Человек вроде бы инициирован, и что толку, что он инициирован, живет как обычный материалист, понимаете? То есть внешне человек инициацию прошел, а внутри гуру как наставление, именно гуру как наставление, не просто как портрет на стене у меня, вот это вот мой гуру, да, а гуру именно как наставление, человек может не принять. А если человек принял наставление, вот это и есть настоящая инициация. А внешнее закрепление ритуалом, ну, это уже, как бы, так сказать, дело времени. Допустим, когда Господь Чайтанья взаимодействовал Рупой Санатана Госвами, он их инициировал или не инициировал? Церемоний же не было. Он просто поменял их имена. Ты Рупа, ты Санатана, все, идите в Вриндаван там. Значит, там открывайте все эти места святые, пишите книги о бхакти. Он там сначала вложился в них, да, в Чайтанья Чаритамриту, это большие разделы, где описано наставление Господа Чайтаньи Рупы, Госвами, Санатаны. Он сначала в них вложился, вложил в них шикшу, а потом сказал, давайте пишите книги на эту тему, понимаете? То есть он в них шикшу вложил. И вот эта шикша, по сути дела, и есть дикша. То есть вся проблема не в дикше, а в нашем ее поверхностном понимании. И пока вот это поверхностное понимание существует, будет куча противоречий на эту тему. Нужна инициация, не нужна инициация. Это то же самое, меня спрашивают, вот нужны мне водительские права или не нужны водительские права? Если у меня нет машины, я не умею водить, зачем мне водительские права? А вот так, чтобы просто было, да? Понимаете? То есть и посвящение нужно человеку, который решил свою жизнь полностью отдать Кришне. Что это не просто еще один диплом в коллекцию у него, а что для него духовная жизнь стала полным приоритетом, а материальная жизнь ушла на второй план. Вот если вот это произошло, тогда ему нужна дикша. Дикша поможет ему еще больше предаться Кришне. А если человек живет полностью материальной жизнью, а духовная жизнь для него это просто сфера интереса, которая вот таким как бы, ну, фоном идет, зачем ему дикша? Просто от того, что меня все толкают и говорят, а ты что еще не получил? Давай, давай, иди быстрее. Мы подглянем Гуна Страсти. Он говорит, ну ладно, пойду. И все. Но внутри человек не принял всех этих вещей. Хотя внешне он инициированный, что толку? И потом эти все внешние, просто формально инициированные ученики становятся балластом на шее учителя. Потому что это же вещь, связанная во многом с кармической ответственностью.
Можно уточнить, а изначально важнее принять духовного учителя как Шрилу Прабхупаду, правильно же? Ну, то есть как он же идет как...
Шрила Прабхупада является ачарией, ачарией-основателем, чье учение, как бы, чья вот эта вот миссия, чье послание является основополагающим. То есть в нашей традиции учитель это тот, кто следует за Шрилой Прабхупадой, передает его послание. Поэтому Шрила Прабхупада фактически является основным шикшагуру. Его книги, то есть учитель не учит ничему тому, чему не учил Прабхупада. Если учитель начинает говорить какие-то вещи, которые отличаются от того, что говорил Прабхупада, сразу возникает вопрос, что это, то есть в какой традиции он находится.
Спасибо большое.
Хари Кришна, спасибо большое. Раджанского Прабхупада, спросите, вы когда говорили, что кто-то может, ну, раз и поменять свое мировоззрение, да, кто-то идет постепенно. А вот как вот, то есть ты же можешь себя оправдывать, я иду постепенно. Ну, то есть вот как быть, что и не резко, и вот, ну, как бы не оправдывать себя, что ты, ты вообще ничего не делаешь, как будто ты постепенно.
Ты, конечно, нет, ты идешь постепенно, это не то же самое, что ничего не делаешь. Идешь постепенно, ты все-таки идешь. А если я ничего не делаю и называю это, что я иду постепенно, это странно. Человек идет быстро, человек идет медленно, другой сидит. Но тот, кто сидит, никуда не идет, он не может сказать, что он идет постепенно. Потому что он сидит, он никуда не идет. Вот, поэтому это подмена понятий. Идти постепенно — это то же самое, что и как бы, ну, быстро, только в замедленном темпе. Все то же самое происходит, но просто медленнее. Вот, то есть, допустим, я говорил, что, допустим, по ведическим канонам переход от семейной жизни к саньяси, переходный период, должен занимать 20-25 лет. Это называется ванапрастха. Это ведическая система, понимаете? То есть, потому что человек прожил там 20-25-30 лет семейной жизни, он сформировал определенные привычки, привык к определенному какому-то уровню комфорта, да? Вот. И ему требуется несколько десятков лет на то, чтобы от этого отвыкнуть. Ванапрастха называется, простая жизнь. Вот. Но некоторые люди, они так, это самое... Вчера он был грехастха, завтра он саньясу принимает. Ну, желаем успеха, так сказать, но его может не произойти, этого успеха. Потому что при обычной психологии человеку требуется достаточно много времени, чтобы поменяться. Понимаете? Вот. А если этого нет, вот, тогда мы вступаем в сферу большого риска. Непонятно зачем. Просто потому что есть гуна страсти. Потому что хочется быстрее, 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 быстрее. Вот. И поэтому... Дело не в том, чтобы заниматься оправданием. То есть самооправдание не является частью духовной жизни. Это просто функция ума. функция ума, и точнее даже ложного эго. Потому что ложное эго, оно же не может признать себя неудачником, правильно? Вот, то есть ложное эго означает, я великий, я молодец, у меня все хорошо, да, нужно себя как-то там хвалить и так далее. Вот, поэтому ложное эго, оно вот такие вещи нам постоянно говорит. Вот, и поэтому быть неудачником не входит в мою программу, да? Ложное эго не позволит мне этих вещей. Вот. Но духовная жизнь протекает не под контролем ложного эго. Духовная жизнь протекает под контролем духовной энергии, которая через духовный разум проявляется. Поэтому правильно сказать так, что я не способен, допустим, сразу от всего отказаться и так далее, это будет честно. То есть я не занимаюсь самооправданием, я говорю, я недостаточно продвинутый человек, чтобы так как бы резко совершить там какой-то акт отречения и так далее. Вот, но я буду делать все, что в моих силах, если не идти, то ползти в верном направлении. И это будет постепенное развитие. А самооправдание — это просто голос ложного эго, который постоянно что-то говорит, понимаете? И ум что-то говорит, и ложное эго говорит, пусть они говорят, что хотят, свобода слова. Вот. Но по меньшей мере разум должен четко понимать реальность. Если вы в себе обнаружили эту тенденцию, что я занимаюсь самооправданием, это означает, что у вас есть разум, который способен отличать как бы ложь от истины, понимаете? Вот если бы этого разума не было, вы бы себя не заподозрили, сами себя в самооправдании. Раз вы себя заподозрили, значит все, разум присутствует, все в порядке, да? Вот, и теперь просто этот разум говорит, ну что, это голос ложного эго, который не желает признавать себя неудачником. Вот и все, мы действуем дальше, понимаете? Мы двигаемся постепенно.
Спасибо большое. То есть получается, вот этот путь, он у всех разный, у кого-то там это за год, за два он приходит, ну разум говорит, а кому-то десятилетия нужно, чтобы понять, что я себя обманывал, да?
Именно так, но смысл, понимаете, проблема вся в том, что все хотят быстро. Вот. А у кого-то быстро получается, если он готов, а у кого-то не получается. Кто-то быстро сделал карьеру, а кто-то там долго тянется в каждом классе, в каждом уровне он проводит много времени. Вот. И любая система, она всегда склонна упрощать. Вот. А жизнь, к сожалению, не упрощается. Понимаете? Вот. И поэтому, кроме, как говорится, общих каких-то таких вот, ну, утверждений, что надо так. Вот, схемы лечения могут меняться в зависимости от сложности пациента. Допустим, человек пришел на первый прием к врачу, ему какую-то схему там определили, да, потом говорят, через неделю приходите, да. Вот человек приходит, человек через неделю говорит, ну как? Он говорит, все хорошо, нормально, схема работает. Или человек приходит, говорит, ой, знаете, мне только хуже стало. Меняем схему лечения, понимаете? Потому что у кого-то там индивидуальная непереносимость, аллергия, что-то там еще, понимаете. Вот, поэтому есть стандартные схемы, вот, а есть индивидуальные случаи. Вот, и всегда проще работать со стандартными схемами. Вот, а вот эти вот индивидуальные случаи – это всегда головная боль. И поэтому те, кто работают по шаблонам, они никогда не любят индивидуальных случаев. Я говорю, ну ты какой-то странный, у тебя все не как, у всех. И все, не беспокойно, не порт нам статистику.
Можно вот еще уточнить? Получается, это имперсонализм, да? Когда мы хотим всех вот под тот шаблон, а вот это личностное отношение, когда мы каждому преданному относимся.
Это одна из форм имперсонализма. Классическое определение имперсонализма – это когда мы отказываем Богу в личности. Майявади говорит, у Бога личности нет. Это классический имперсонализм. А другая форма имперсонализма – это когда мы личности отказываем в личности. То есть индивидуальной душе, то есть не считаем, что это там важно. Что-то ты какой-то вообще нестандартный, не такой, как все, не мешай нам. Да? Ты нам портишь статистику. Вот. И поэтому, когда отказывают индивидуальной душе в ее индивидуальности, это тоже одна из форм имперсонализма. Она уже не на Бога направленная, а на его частицу, на душу. Вот. То есть это желание создать армию, вот, чтобы все были одинаковы. Все, это вот такая вот, как бы это самое, антиутопия в духе Оруэлла. Все одинаково одеты, одинаково пострижены, все с одинаковыми какими-то там значками, идентификационными номерами, все шагают в ногу, смотрят на трибуну, вот все делают в унисон и так далее. Ну, вот такой вот бред, понимаете. Вот. Но некоторым это очень нравится. Они говорят, вот это наш порядок, мы этим гордимся. Где индивидуальность, она стирается в ноль. И просто есть какая-то красивая массовка, да, что мы все синхронно, одинаково делаем. Одинаково танцуем все в шаг, одинаково говорим. Одинаково. И в чем тогда индивидуальность личности? Да зачем она нужна, эта индивидуальность? У нас все едино. Вот это вот все едино, это и есть форма имперсонализма. Поэтому Прабхупада говорит, что вы должны все время постоянно обсуждать тему разнообразия в единстве, единства в разнообразии. И поэтому люди системы, они всегда будут подчеркивать важность единства. А несистемные люди, они будут подчеркивать важность разнообразия. И важно и то, и то. Если мы откажем в разнообразии ради единства, плюс в том, что мы все едины, но это не совсем личностное единство, это безличное единство, когда все голосуют единогласно, несмотря на то, что внутри у людей могут быть разные мнения, понимаете? Вот. Если победит полное разнообразие, будет анархия. Если победит единство, будет, как говорится, имперсонализм. Вот. И поэтому эти темы нужно постоянно обсуждать. Потому что мы должны быть едины, с одной стороны, в принципе, служение Кришне, но при этом у всех есть индивидуальность, это разнообразие. Вот. И жертвовать одним либо другим одинаково пагубно, понимаете? И поэтому начинаются расколы именно там, где не учитывается разнообразие. Каким образом раскололась, допустим, христианская церковь, да, история ее раскола? Сначала же было единое учение, а потом пошло, да, и потом уже разделение католики, православные, протестанты, откуда это все? То есть церкви хочется сохранить единство, а кому-то хочется, он говорит, нет, вот мы не согласны, у нас вот такое мнение. Ну все, ребята, отделяйтесь вы сами по себе. И так образуется новая, понимаете, группа. И так и ИСККОН в этом плане не является исключением. Потому что это просто общие исторические закономерности, они всех касаются.
Такой вопрос. Мысли у нас зависят, ну, какие мы, так скажем, осознаем. Пришла мысль, она пришла в зависимости от того, какая энергия на нас действует, духовная или материальная.
Мысли связаны с желаниями. Потому что мысли обслуживают желание. Желание всегда первично. Я чего-то хочу, у меня есть какое-то желание. Теперь я начинаю мыслить, как его осуществить, понимаете? Поэтому мысли всегда подчинены желаниям. И поэтому желания определяют, какие у нас будут мысли. Если вам понравилось что-то, хотите купить какую-то вещь, но у вас нет денег, вы начинаете мыслить, где деньги взять. У друга занять, в банке кредит взять, еще что-то, вы начинаете мыслить. Желание пропало, и все мысли на эту тему, они автоматом куда-то ушли. Понимаете?
А разум, получается, будет менять желание?
Нет, желания живут в уме. А разум думает о том, как их осуществить.
Чтобы поменять желание материально-духовное, надо
общаться. Чтобы поменять желание материально-духовное, надо общаться с теми, у кого духовные желания. Это особенность садху-санги. То есть именно как... Прабхупада говорил, что подобно тому, как болезнь может передаться от больного человека здоровому, точно так же, говорит, бхакти может передаться от того, у кого оно есть, тому, у кого его нет. То есть, поэтому здесь садху-санга. У кого-то есть бхакти, значит, и он обладает милостивой природой, он может поделиться. Потому что есть бхакты, которые какие-то баджанананди, они сами в себе сидят, они ни с кем не общаются. Вот. Есть бхакты-проповедники, которые именно делятся, да, знаниями бхакти. Вот. И от них мы можем заразиться в хорошем смысле слова другими желаниями.
А то, что рекомендуют там психологи отслеживать?
Что поддерживать?
Психологи будут отслеживать, там у нас внутри кто-то есть наблюдатель, и какая-то мысль пришла, например, мы же можем ее осознать и поменять.
Ну, это искусство самоконтроля, да, то есть, когда мы контролируем деятельность своего ума, да, вот, но главным элементом, который меняет нас, является вот это вот внешнее влияние, то есть, Прабхупада в одном месте говорит, что преданный, чистый преданный идет по миру, путешествует по миру только для того, чтобы давать другим как раз вот шанс измениться, потому что сама его персона, она излучает бхакти, вот, и те, кто готовы, они этот импульс могут воспринять и измениться. Наверное, уже заканчиваем, да? Давайте. Ну, последний вопрос, давайте.
Спасибо. В Махабхарате вот он участвует 143-50, и также Шри Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что браманы не определяются тем, что они знают, а тем, как они живут. А внутреннее принятие гуру определить довольно сложно. Принят ли человек гуру внутри или нет. То есть внешняя деятельность может быть вообще всякая разная. То есть как относиться к наставлениям преданных, которые имеют, например, второе посвящение, но при этом внешне кажутся бездеятельными.
Не уловил, честно говоря, сути вопроса. Можете коротко, без всех этих махабхарат, суть вопроса сформулировать? Потому что почему тут Махабхарата, я не понял.
Например, человек имеет второе посвящение. Просто
имеет второе посвящение.
Да, ну просто живет сидим, там, своей жизнью, как бы, как в жизни, там, не знаю, яд, это вот
жизнь. Немножко не понял, чем он живет? А можете как, ясно выразиться?
Да, кармической жизнью. Ну, просто работает.
И так он получил второе посвящение, но просто живет обычной жизнью, работает. Теперь в чем вопрос?
В обществе преданных, например, не находится, неизвестно вообще там, как бы,
чем. В обществе преданных не находится.
Но при этом и как бы дает наставление, как относиться вот к этому, к этим наставлениям, нужно ли принимать и вообще к этому обществу как относиться?
Вы принимаете наставление того, кого вы уважаете. А уважаете вы человека, наблюдая его, видя в нем какое-то качество, какое-то поведение, понимаете, да? То есть вы не просто там смотрите на какие-то регалии, что у человека есть второе посвящение, значит, все автоматически, все, что от него будет сходить, это все благо. Нет. То есть вы слушаете человека, наблюдаете его, слушаете, что он говорит, смотрите, как он живет. И если вы видите определенную целостность, определенную последовательность между его внешним и внутренним, у вас развивается естественное уважение к этому человеку. И вот теперь вы принимаете его наставление. Потому что вы убедились в его, ну, скажем, такой вот внутренней целостности, в его духовной зрелости. Вот что побуждает вас принимать наставление. Если вы не знаете человека, или вам кажется, что он ведет какой-то противоречивый образ жизни, внешне одно, а внутренне другое, то не зная этого человека, как вы можете ему доверить свою жизнь, принимать его наставления? Понимаете? Вот поэтому не просто внешние регалии, а именно опыт общения. Когда вы увидели в этом человеке действительно какое-то реальное духовное качество, и вы видите, что действительно он может чем-то поделиться. Вот это рождает у вас уважение, почтение и желание учиться чему-то именно у этого человека. Все, на этом закончим. Последний, давайте вот еще.
Я хотел уточнить по поводу момента, по поводу первой и второй инициации, то, что, ну, сказать, что первая инициация не является инициацией.
Я не сказал, что первая инициация не является инициацией. Я просто дал ей определение, которое дают грамотные люди, что это намадан, это наречение человека именем само по себе, да, вот это принятие его в семью, это благословение духовного учителя, это значит очень много, но это не подходит под классическую, потому что классическая дикша — это передача гаятри мантры, Хари Кришна, она даже мантрой не является, Хари Кришна — это нама, это святое имя, понимаете? Мантра имеет свою структуру, допустим, Ом Индрая Сваха, или там прочитайте любую какую-нибудь гаятри мантру, она имеет свою структуру, это называется мантра. Хари Кришна, она очень условно называется мантрой. В строгом смысле слова, это мантра атмика, это душа мантры, то есть нама. Почему в строгом смысле слова называют ее первую инициацию харинама дикша? Не мантра дикша, а харинама дикша. Потому что мантра дикша — это передача гаятри, а харинама дикша — это совсем другое. И поскольку мы часто не различаем всех этих тонкостей, мы просто упрощенно все воспринимаем. Вот отсюда всякая каша в голове и происходит, понимаете? Что святое имя — это харинама, это не мантра в строгом смысле слова, не ведическая мантра. А гаятри — вот это ведическая мантра, или панчаратрика мантра, имеющая свою структуру. И получение именно мантры называется дикша, это мантра дикша. А получение харинамы — это совсем другое. Просто есть история, ее так сложилось, что мы называем ее мантрой.
Но при этом преданный, когда получает первую инициацию, он, ну, как бы он он становится принадлежным к цепи ученической преемственности.
Чему?
К цепи вайшнавской ученической преемственности.
Да, он получает посвящение в традиции, да.
Да, да, то есть, ну, строго говоря, он является посвященным, просто не является дикшей в юридическом понимании.
Это вопрос терминологии, да, это вопрос терминологии. Поэтому, если мы говорим о дикше в ведическом понимании этого слова, это не является с ведической точки зрения дикшей. Вот. Но поскольку искон уже стал, в принципе, самостоятельной традицией, в нашей традиции это считается посвящением. Вот. И весь все конфликты возникают тогда, когда мы начинаем сравнивать вот классическую ведическую традицию и вот нашу, да, и кто-то может сказать, ну это новодел, да, это все новые какие-то вещи там, и так далее, это не имеет отношения к ведам. В строгом смысле слова это так и есть. В строгом смысле слова. Но поскольку традиция работает, она дает духовное знание, вот, то все когда-то было новоделом, понимаете? Любая самая, так сказать, бородатая, седая традиция когда-то была новоделом. Вот. Допустим, Шримад Бхагаватам, вот это какое произведение, древнее или новое? Это новое произведение. Потому что Шримад Бхагаватам, что такое? Это зрелый плод на древе ведической мудрости. А зрелый плод, он когда, в начале или в конце появляется? Он же в конце, понимаете? И поэтому люди говорят, ну вот этот ваш Шримад Бхагаватам, это вообще там средневековый новодел. Первый комментарий на Шримад Бхагаватам, это 11 век от Шридхары Свами. Раньше этого нет. Говорит, ну вот, все, Шримад Бхагаватам, новое писание. Так это зрелый плод. Естественно, что он в конце появляется. И поэтому мы читаем в Шримад Бхагаватам, да, что Вьясадева составил все Веды, Махабхарату и так далее, все прочее, и был неудовлетворен. Понимаете? И в конце пришел Нарада, говорит, и ты, дорогой Прабху, не удовлетворен потому, что ты не описал верховную личность Бога, преданность. Поэтому будь любезен, сделай это. И поэтому Шримад Бхагаватам, можно сказать, технически это позднее писание, он его в конце, прямо в самом Шримад Бхагаватам об этом написано. Понимаете, да? Ты сделай это. Он это сделал, это стало последним. Это же никак его не обесценивает, правильно? Потому что в конце концов все дерево и существует ради этого зрелого плода.
Хари Кришна.
Опять же, технически это неправильно, технически, но в общем смысле это верно, потому что махамантра это что такое? Это же имена, просто имена, да? Хари Кришна Рама это имена. Это, они не имеют структуры мантры, потому что всякая мантра построена сначала должен быть биджа, какой-нибудь там ом, клим, храум там, или что-то еще, да, структура, потом имя, а потом что с этим делать? Намаха, сваха и так далее. То есть у мантры четкая структура существует, понимаете? А здесь одна нама, но эта нама, по сути дела, она является же сутью мантры, да? Мантра атмика, то есть атмика, душой мантры. Поэтому в общем смысле верно сказать, что это мантра. В техническом смысле это не совсем правильно. Потому что мантра имеет четкую структуру. Поэтому это все вопросы терминологии. Если мы разбираемся, что такое терминология, строгая ведическая традиция и, допустим, уже сформировавшаяся традиция искон, то это немножко разные миры. Они имеют некоторое соприкосновение, но у нас уже, как говорится, свой космос, потому что так исторически сложилось, понимаете? И поэтому нужно все это вместе понимать. Если этого нет, тогда начинаются споры, а вот приводится цитата такая, возникает вопрос, мы живем в мире цитат или мы живем в реальном мире, понимаете? Вот реальный мир, он не исключает мир цитат, но вот эта цитата относится к такому аспекту реальности, а вот эта цитата относится к другому аспекту реальности. Поэтому мы не отрываем мир цитат от реального мира, от истории, от процессов, которые происходят здесь, понимаете? Все, Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Хари Кришна.